Нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Политическое противостояние на Украине продолжается. Еще одно нападение на иностранцев в Петербурге. Теракт 11 сентября как сюжет для церковного витража. Репортаж из Нидерландов. Эти и некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, первая из названных тем – тема международная, украинская. Здесь оппозиция объявила бессрочную акцию за досрочные выборы в Верховную Раду. Сегодня же в Киеве свои митинги проводят и сторонники премьер-министра Виктора Януковича. Накануне президент Украины Виктор Ющенко предложил Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. О перспективах развития ситуации на Украине, перспективах юридических и политических, рассказывает наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Решение Конституционного суда Украины о законности президентского указа, которым Виктор Ющенко распустил Верховную Раду, еще не принято. Более того, судьи даже не начали рассматривать это дело, а представители противоборствующих сторон уже заявляют о том, что не признают решение легитимным. Дата досрочных парламентских выборов уже известна, однако для большинства наблюдателей очевидно, что, не нарушая закона, провести выборы 27 мая невозможно. Но и переносить дату выборов, не приступая закона, тоже не получится, считает заместитель директора Украинского центра стратегического планирования Денис Кирюхин.
Если действовать по закону, то, например, 7 апреля уже должны были быть сформированы окружные избирательные комиссии, а их не существует в природе. А 4 апреля участники выборов должны были подать в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов в эти окружные избирательные комиссии. Этого никто не подал. А работа Центральной избирательной комиссии тоже во многом заблокирована. Несколько членов ЦИК сейчас находятся на бюллетене. Таким образом, ЦИК может только проводить заседание, но не принимать решения. Фактически провести эти выборы по закону в эти сроки, даже если очень хотите, уже практически невозможно. Поэтому речь может идти о том, чтобы перенести эти выборы. Однако тут надо опять нарушать закон, потому что в законе о выборах Украины четко однозначно сказано, в статье 16, что досрочные выборы должны пройти в 60-дневный срок после подписания президентом указа о досрочном распуске парламента. То есть перенос этих выборов как-то сейчас, это опять нарушение закона. Это надо отменять указ президента о распуске парламента, писать новый указ и опять проводить выборы. Ситуация с юридической точки зрения очень тяжелая.
Считает заместитель директора Украинского центра стратегического планирования Денис Кирюхин. В ближайшие дни для украинских политиков едва ли не последний шанс сохранить доверие населения. И если политический кризис не будет преодолен, доверие жителей страны могут потерять все, независимо от того, оранжевые они или бело-голубые, считает директор политических программ Центра имени Разумкова Валерий Чалый. Интервью с ним записал мой коллега Михаил Соленков.
Нужен политический консенсус, нужна договоренность разных политических сил. И Конституционный суд, по сути, может только оформить это соглашение, если называть вещи своими именами. Вряд ли он сможет сегодня принять выверенное правовое решение. Тем более, что вчера несколько судей Конституционного суда уже сказали о том, что на них оказывается давление и фактически вышли с работы Конституционного суда. Хотя мне кажется, что проблема заключается в том, что даже решение Конституционного суда по поводу указа не решает всех вопросов. Буквально вчера, позавчера уже политические силы с разных сторон заявили об отношении к этому решению как к такому, который будет приниматься в очень сложной обстановке и не будет носить действительно легитимного характера. Это, конечно, настораживает и опять же показывает путь, так сказать, дорожную карту выхода из этого кризиса. Вряд ли это решение лежит в Конституционном суде. Оно выходит за рамки работы этой структуры.
Каждый день президент Ющенко и премьер Янукович встречаются для консультаций. В чем смысл этих консультаций?
Сегодня идут два параллельных процесса. С одной стороны, указ президента, согласно Конституции и, в общем-то, законодательству Украины, запустил процедуру выборов, которой политические силы, часть из них отрицают такую возможность. В то же время полным ходом идет подготовка к этим выборам. Поэтому есть, на мой взгляд, два вопроса ключевых для обсуждения президента и премьера. Конечно, это выход из политического кризиса. Ну и второй момент, все-таки мне, я надеюсь, что они обсуждают, какие решения и как будет жить страна уже после выхода из политического кризиса.
А в мае реально провести выборы?
Ну, на мой взгляд, очень сложно, ну, практически невозможно провести выборы 27 мая так, чтобы все убедились в их легитимности результатов этих выборов. Я думаю, что сейчас возможность переноса этих выборов достаточно реальна.
А переносы на какой срок? На конец лета, на осень? И как будет жить страна в этот период?
Дата выборов, обеспечение подготовки к ним может как раз перейти в плоскость решения нескольких политических сил. И тогда возможны разные варианты, хотя более реалистично, конечно, не откладывать выборы на осень, а провести их, скажем, в июне месяце. Но опять же, вероятными остаются сейчас все сценарии развития ситуации. И при отрицательном, скажем, решении Конституционного суда ситуация будет еще более сложна. Меня, как гражданина Украины, волнует не только, кто придет к власти, а с чем эти люди придут к власти. Потому что это фактически последняя попытка политических сил получить власть и тем самым сделать важные для страны реформы. По сути, последний шанс. Если этот шанс не будет использован, политики потеряют доверие все, независимо от окраски.
Сказал директор политических программ Центра имени Разумкова Валерий Чалый. Впрочем, с точки зрения украинского политолога Виктора Небоженко, сами жители Украины сегодня довольно равнодушны к тому конфликту, что развивается между двумя политическими силами, от противоборства которых, по мнению Виктора Небоженко, выиграет лишь один человек – Юлия Тимошенко.
Она в наиболее выигрышной ситуации. Если только были два участника противоречия, но она легко входит в конфликт не только с Януковичем, но и с Ющенко. Вот в чем проблема. Поэтому договоренность между Ющенко и Януковичем тут же делает ее противником обоих этих мужчин. И наоборот, если Тимошенко захочет отказаться от партнерства с Ющенко, она легко найдет общий язык с Януковичем.
Получается, что она в принципе не заинтересована в разрешении кризиса.
Конечно, да. Это ее среда, это ее стратегия. Она вообще очень тонкий тактик, она очень быстро реагирует, у нее очень отличная интуиция, у нее хорошо мобилизован электорат, штабы. И, скорее всего, такая ситуация ее устраивает. Но, в принципе, это недолго может быть. Все же прекрасно понимают, что как бы долго не болело украинское государство, оно же должно выбираться из болезни. Поэтому играть в рост напряженности можно только месяц-два, а потом все равно ситуация разрядится в чью-либо пользу. Проблема заключается в том, что партия Януковича и партия Ющенко не доверяют друг другу. Нету такой фигуры, нет такой институции, нет такого авторитета и даже нету такой темы, на которой они бы могли сейчас сойтись.
Сказал политолог Виктор Небоженко. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. Партию обвиняют в нарушении закона о гарантиях избирательных прав граждан. Несколько тысяч сторонников киргизской оппозиции собрались в Бишкеке на бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. В столице Алжире в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 17 человек. Северная Корея заявила, что не сможет остановить ядерный реактор в Янбоне к обусловленному сроку 14 апреля, но сделает это в течение ближайшего месяца. МИД России выразил недоумение по поводу учений иранских ПВО, проведенных вблизи строящейся АЭС в Бушере. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости, другие материалы, аналитику, публицистику и авторские колонки можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. И, возвращаясь к украинским событиям, напомню, здесь оппозиция объявила бессрочную акцию в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду. Подробнее о ситуации на Украине слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с российских тем.
Кого Путин миропомажет в преемнике, такую нелишенную интереса для жителей России, проблему рассматривает сегодня обозреватель английский «Гардиан» Люк Гардинг. Это вопрос, который заставляет просыпаться по ночам представителей правящего класса России. Готовятся два кандидата, 54-летний Сергей Иванов, бывший министр обороны России, первый вице-премьер, и 41-летний Дмитрий Медведев, еще один первый вице-премьер. Инсайдеры также озвучивали имя Владимира Якунина, главы российских железных дорог. Он не так известен, как другие претенденты, но является близким другом Путина. Как и Путин, Иванов сделал успешную карьеру в КГБ в эпоху Холодной войны, хотя места его службы, Кения и Швеция, были более интригующими, чем путинская Дрезден в Восточной Германии. Иванов бегло говорит по-английски и по-шведски и зачитывается романами Джона Ле Карре. Его истребиные инстинкты и альфа-интеллект делают его идеальным кандидатом. Медведев – юрист из Санкт-Петербурга и, предположительно, более либеральная фигура. Бывший глава президентской администрации, теперь Медведев – председатель российской газовой монополии «Газпром». Также он отвечает за проекты в области медицины, образования, жилья и сельского хозяйства. Он фанат рок-группы Deep Purple. Различия между Ивановым и Медведевым не так уж велики, как кажется. Они оба протеже Путина, оба неизменно лояльны, оба сохраняют статус-кво. Все единодушны в том, что какого бы кандидата ни решил поддержать Путин, это будет гарантированная победа.
Бессмертная кремлеология. Андрей, давайте перейдем от российских тем к европейским.
Франк Герольд, корреспондент Берлинер Цайтунг, рассказывает о том, как пражское правительство агитирует население за американский противоракетный щит. Чешское правительство начало беспрецедентную пиар-кампанию, стремясь убедить население в большинстве своем отрицательно относящееся к планам США в необходимости размещения американской военной базы. Правительство в Праге перед пасхальными празднествами объявило о начале официальных переговоров с США, первый раунд которых намечен на 11 мая, к большому неудовольствию парламентской оппозиции. Она подвергла острой критике тот факт, что в парламенте не было проведено дискуссии относительно унизительных требований США и собственного правительства. При этом переговоры должны завершиться до конца этого года. Парламент не понаслышке знаком с опасениями своих избирателей. Большинство всех заявлений, поданных во втором полугодии 2006 года касалось не нового социального закона или введения штрафов для провинившихся водителей, а было направлено против американского радара. По сообщениям комитета по петициям, под одной из 18 подписалось 53 тысячи человек, под другой 10 тысяч.
Ну, давайте перейдем от острых европейских и российских политических тем к неполитическим. У нас осталось чуть меньше минуты.
Израильская Маариф о пользе диет со ссылкой на результаты американских исследований. Изучением результата десятка исследований показало, что для многих диета оказывается неэффективным средством борьбы с избыточным весом. Более того, в долгосрочной перспективе диеты порой дают противоположный желаемому результат. Так, одно из исследований четко продемонстрировало, что большинство людей, державших диету, увеличили свой вес за 5 лет, которые прошли после отказа от диеты. Другое исследование показало, что в течение 2 лет после окончания диеты 23% испытуемых достигли своего прошлого веса, а по прошествии 3 лет 83% участников того же исследования вернулись к тому весу, с которого они начинали.
Ну что же, да, здравствует поздний ужин и долой фитнес. Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской и одна еще израильская газета подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы возвращаемся к российским темам. Очередное нападение на иностранца в Петербурге. Избит адвокат Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Кхалид Фелехус. Судя по всему, за то, что пытался защитить 2 граждан СНГ, выходцев из Средней Азии. Сейчас адвокат находится в Александровской больнице и намерен добиваться возбуждения уголовного дела по факту нападения на почве национальной неприязни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
Кхалид Фелехус, гражданин Марокко и единственный иностранец в адвокатском сообществе Петербурга. С 2001 года он работает в Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург и внесен в реестр адвокатской палаты. Кхалид специализируется на защите иностранных студентов и ведет общественную правозащитную деятельность. Неоднократно выступал со статьями, осуждающими ксенофобские и фашистские настроения в Петербурге. 7 апреля, дожидаясь своего клиента в кафе, Кхалид стал свидетелем драки, возникшей на почве национальной неприязни. Вот как описывает дальнейшее развитие событий сам Кхалид Фелехус.
Зашел один гражданин страны Синги, я не знаю, кто, таджик, узбек, не разбираюсь. За ним его друга. Один встал русский. И начали там оскорбить их. Мои, в принципе, не позволяют мне повторить, что они говорили. Я встал и говорит, пожалуйста, успокойтесь, мужчины. Граждане страны СНГ бежали, а эти трое на меня. И начали меня бить и оскорбить.
Тогда Кхалид смог выбежать из кафе, где ему никто не пришел на помощь. Он остановил проезжавшую мимо машину. В ней оказался сотрудник милиции, вызвавший подкрепление. Трех зачинщиков драки и Кхалида Филихуса доставили в 75-е отделение милиции. После этого Кхалид был вынужден обратиться за медицинской помощью, так как получил множественные травмы и сейчас находится в отделении нейрохирургии Александровской больницы. А его обидчиков отпустили, сославшись на отсутствие заявления от потерпевшего. Кроме того, протокол был составлен следователем с многочисленными нарушениями, считает Кхалид Филихус.
Хотя я отдал заявление, следователь Марина Иванова писала мои объяснения, что я отказался отдать показания и ничего не хочу. Плюс я хозяин кафе. Это просто бред и смешно.
Как сообщил вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Игорь Кучеренко, после того, как о происшествии стало известно в средствах массовой информации, правоохранительные органы попытались исказить информацию о пострадавшем.
Сотрудники 6-го отдела уголовного розыска попытались вытащить его из больницы, мотивируя это тем, что с 2000 года находится в розыске. Они повели себя неверно там в начале, поэтому сейчас пытаются нашего адвоката опорочить.
Игорь Михайлович, почему милиция отпустила задержанных? Ведь они еще и ограбили Кхалида, сорвав у него золотую цепочку.
Видимо, у них существует строжайший запрет на возбуждение уголовного дела по статье 282 Уголовного кодекса, то есть на почве национальной розни.
Международная коллегия адвокатов собирается направить письмо прокурору города с просьбой взять расследование этого дела на контроль и в Генеральную прокуратуру. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим петербургские темы. Здесь, в Петербурге, растет обеспокоенность судьбой Крестовского острова, который из зеленой зоны для всех горожан может превратиться в элитный район. Этому способствует нарушение режима водоохранных зон, правила принципа доступности рекреационных зон и береговой линии, а также вытеснение с острова спортивных баз и детских учреждений. Все это ради строительства сверхдорогого жилья. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Еще Петр I задумывал сохранить острова в Петербурге как места отдыха и развлечений. И этому замыслу, в общем, следовали не только русские цари, но и советское руководство города. И только в последние годы острова, и в их числе Крестовский остров, начали стремительно терять характер зеленых зон, где горожане могли отдыхать и заниматься спортом. Самое печальное, что участки, выделяемые под строительство, незаконно захватывают доступ к береговой линии, говорит руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Петербургского общества естествоиспытателей Александр Карпов.
Здесь уже можно говорить о незаконном захвате, потому что если мы посмотрим тот же самый генеральный план, то вся береговая линия Крестовского острова – это водоохранная зона. Она узенькая, она небольшая, но она должна быть свободна. К сожалению, реально вот при строительстве и использовании этих территорий этим правилам пренебрегают. Ну и здесь уже, так сказать, нужно принимать просто такие жесткие меры противодействия нарушению законодательства. Если бы удалось сохранить зеленые зоны хотя бы в том объеме, в котором это планировалось законопроектом об охране зеленых насаждений общего пользования, это было бы примерно 50% территории острова, только, не весь остров. А если этого не удастся сделать, то уже в ближайшее время останется треть, ну и потом остатки доедят, потому что это не будет представлять такого особого интереса. Есть регионы, где гораздо лучше и жестче следят за соблюдением вот этого самого природоохранного законодательства и, в частности, за вторжение в водоохранные зоны. Например, Поволжский федеральный округ. Там Поволжская прокуратура очень жестко стоит на защите этих интересов. У них куча дел против нарушителей вплоть до того, что незаконно возведенные или вырытые, наоборот, сооружения сносятся и восстанавливается территория, то состояние зеленой лужайки так и приводится в надлежащий вид. К сожалению, у нас такой практики нет. Это очень плохо.
В 60-х годах на Крестовском острове насчитывалось 17 грибных клубов. Сегодня большинство из них уничтожено. Недавно покинул остров один из старейших грибных клубов России «Энергия». Его базу ликвидировали для того, чтобы построить коттеджи для судей Конституционного суда. О том, как погибли погиб грибной клуб «Энергия», основанный еще в 1911 году, говорит его бывший директор Владимир Дружков.
Хозяева было «Ленэнерго». Со сменой руководства молодые управленцы стали оперативно продавать этот участок. Мы как могли этому препятствовали, но силы, видимо, были неравны. И, в общем, методы, которые применяли, скажем, просто были обман, подлость, подкуп. Было продано возрождение Санкт-Петербурга. Сохранялось обременение, спортивная деятельность на этом участке. Дальше, чтобы поднять цену земли, была задача снять это обременение. Тоже нашлись штрейбрехеры уже в наших рядах уже. То есть тоже сдали, подписали вот эту капитуляцию. Земля стала обычной, забрала, значит, администрация президента. Те люди, которые раньше создавали этот клуб, которые были его членами, участвовали в его жизни, они, конечно, недоброжелательно посмотрели в сторону нашего руководства городского и руководства страны.
Еще осенью 2005 года значительный участок Крестовского острова был передан управлению делами президента под жилье для судей Конституционного суда. Освобождая территорию, отсюда выселили детский дом номер 5, ясли-сад номер 98. Их здания вполне добротные, снесли, деревья вырубили, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Власти Санкт-Петербурга не только ничего не сделали для защиты зеленых насаждений и облика, исторического облика и планируемого облика Крестовского острова, но и не будут ничего делать. В итоге наша зеленая зона, которая еще сохранилась в виде остатков Парка Победы, будет придомовой территорией при коттеджах новых русских, тех же самых родственников администрации и так далее, и так далее. Вся фактически восточная часть парка, возможно, будет отдана под развлекательные или там спортивные цели с уничтожением существующей планировки парка. Это реальность. Ретроспектива показывает, что фактически наша вот эта зона уменьшается как шагреневая кожа. Я думаю, что это просто подготовка создания приватного сада для элиты нашего города, ну и в том числе для судей Конституционного суда. Так что скоро все будет огорожено. И мы туда вообще никогда не попадем.
Говорил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении петербургских тем в этом часе времени свободы. 20 лет назад, в марте 1987 года, состоялась массовая несанкционированная акция ленинградцев. Это была первая такого рода акция за 60 лет после разгона троцкистской демонстрации 7 ноября 1927 года. Так вот, в 1987 году тысячи ленинградцев вышли на Исаакиевскую площадь защищать гостиницу «Англетер». Вспоминают эти события очевидцы и участники. Их депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев и член Политсовета Петербургской организации СПС Игорь Сошников. Их голоса в эфире «Свободы» в программе «Время гостей», которую сегодня ведет мой коллега Виктор Резунков. Слушайте в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут экономическая панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. Партию обвиняют в нарушении закона о гарантиях избирательных прав граждан. Выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края состоятся 15 апреля. На Украине оппозиция объявила бессрочную акцию в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду. Одновременно митинги протеста в Киеве проводят и сторонники правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. Несколько тысяч сторонников киргизской оппозиции собрались в Бишкеке на бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Центральная площадь, где митингующие устанавливают юрты, оцеплена милицией. В столице Алжира в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 17 человек. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Власти не исключают, что это дело рук действующей в Алжире исламистской группировки салафистов, тесно связанной с Аль-Каидой. Северная Корея заявила, что не сможет остановить ядерный реактор в Янбоне к установленному сроку 14 апреля, но сделает это в течение ближайшего месяца. МИД России выразил недоумение по поводу учений иранских ПВО, проведенных вблизи строящейся иранской АЭС в Бушере. Учебные стрельбы были проведены 6 апреля неподалеку от самой АЭС и городка, где живут российские специалисты. Дипломаты России и Соединенных Штатов обменялись раздраженными репликами в связи с тем, что Сергею Шамбе, главе МИД непризнанной Республики Абхазия, не выдали визу на въезд в США для выступления в Организации Объединенных Наций. В Дагестане задержан замначальника учебного центра управления Федеральной службы исполнения наказаний за торговлю боеприпасами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 апреля 2004 года. Реабилитация советского прошлого на российском телевидении. Виктор Шендерович обсуждает призыв президента Путина не быть в противостоянии собственной истории с телекритиком Ириной Петровской.
Вот этот призыв «нельзя быть в вечном противостоянии с историей», на мой взгляд, сейчас находит довольно странное отражение на телеэкране. Потому что время от времени и все чаще появляются некие документальные исторические фильмы, в которых в той или иной степени реабилитируются довольно сомнительные политические деятели прошлого. Андропов, например, вдруг становится Кончаловский, Андрон делает о нем целый документальный фильм, который почему-то выходит, кстати, даже вне программы, он не объявлен. И там появляется некий пафос такой, что вот это были, в общем, прогрессивные деятели. Вот это меня немножечко пугает и настораживает.
Я, помните, тоже колонку написал в газете с некоторыми цитатами из этого фильма про Андропова. То вот он пытался великую страну сделать, пытался провести реформы, но потом к власти пришел Горбачев, и все закончилось гибелью великой державы. Да? И Крючков там в качестве главного рассказчика, если помните. Либо вот это серьезная историческая фигура. Либо вот этот вот господин Крючков, который выступал экспертом в фильме про Андропова, либо что он государственный преступник, который был амнистирован и должен сидеть тихо, по моему мнению, да? Он амнистированный преступник, он никто не отменял его приговора, между прочим. Его пощадили. Я не думаю, что это есть уважение к истории. Это есть невнимание и опасное невнимание. Причем вот тут интересно, вот эстетическая реабилитация вам кажется опасной? Можно же по-разному относиться. Вот пока от кубанских казаков, условно говоря, да? Можно рассматривать как исторический документ. Вот мы сможем же посмотреть «Триумф воли» Рифеншталь. Это же не агитация за нацизм уже сегодня.
Хотя несчастная Лени Рифеншталь несла вину за этот исторический документ всю свою жизнь. Вот что самое главное, в отличие от многих наших деятелей, которые никогда ее не осознавали.
Так вот, эстетическая реабилитация кажется вам опасной?
Я бы не назвала это показ кубанских казаков вот такой эстетической реабилитацией, хотя бы потому, что даже в те годы люди понимали, что это некая условность, но все-таки это Пырьев, и это песни, и это актеры. Хотя очень я люблю историю, как молодой Юрий Петрович Любимов, он, помните, там один из казаков. Он рассказывает всегда прекрасную историю, как дедушка Станишник, наблюдая за съемками вот этого всего, изобилия, которое там представлено, долго смотрел, а потом спросил его: «Сынок, а это из какой же жизни?»
Реабилитация советского прошлого на телевидении. Радио «Свобода». 11 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости на «Волнах свободы», но не политические, а культурные. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Принстонский университет по архивным материалам подготовил премьеру спектакля «Борис Годунов» в сценической версии Всеволода Мейерхольда с музыкой Сергея Прокофьева. Постановка планировалась в Москве в 1936 году, но так и не была завершена. Мейерхольд обдумывал постановку Годунова с конца 1910-х годов, а в 1924-1925 начал репетировать спектакль в студии имени Вахтангова. В начале 1936 года режиссер заказал музыкальное оформление Сергею Прокофьеву, и композитор сочинил для спектакля 24 фрагмента. Театр Мейерхольда был закрыт в 1938-м, а сам режиссер арестован в 1939-м и расстрелян в 1940-м. Для принстонской постановки пушкинскую пьесу перевел Энтони Вуд. Режиссером спектакля стал Тим Вассен. Дирижировать оркестром будет Майкл Пратт. В спектакле занято 15 актеров, 10 танцоров, 24 хориста и 35 музыкантов. Все они студенты университета. К премьере приурочена большая выставка, посвященная Пушкину, Прокофьеву и Мейерхольду и трехдневная научная конференция. Официальная премьера в США пройдут 12, 13 и 14 апреля. Владимир Ашкенази, выдающийся пианист и дирижер, возглавит в 2009 году главный симфонический оркестр Австралии «The Sydney Symphony» и пробудет на этом посту 3 года. Предшественник маэстро Джан-Луиджи Гельметти решил не возобновлять контракт. В качестве пианиста Ашкенази в первый раз выступал в Австралии в 1969 году, как дирижер в 1977. В 2004 и 2006 годах маэстро возглавлял фестивали Сибелиуса и Рахманинова, проводившиеся Сиднейским оркестром. В ноябре 2007 Владимиру Ашкенази предстоит провести еще один рахманиновский фестиваль в Сиднее. Сейчас Владимир Ашкенази возглавляет симфонический оркестр японской телекомпании NHK и руководит молодежным оркестром Европейского Союза. Архив Каннского кинофестиваля выложен в интернете. Сайт содержит 300 часов видеоматериалов, показывающих историю фестиваля. Материалы отбирались при участии кинозвезд, которые предлагали видео и фотодокументы из своих личных собраний. Просмотр видеороликов бесплатен, за большие сюжеты надо будет платить. Пользователи смогут сами добавлять в интернет-архив свои коллекции. Сайт создан при поддержке администрации фестиваля и Национального радио и телевизионного архива Франции ИНА. Московское издательство «Интелвак» выпустило сборник «Московский Парнас. Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века». В Москве в предреволюционные годы было 120 литературно-художественных объединений. В книге собраны воспоминания участников таких кружков, обществ, салонов, кафе, клубов, домашних журфиксов. Антология снабжена историко-литературным комментарием, справочным разделом, биографическим словарем литераторов, художников и артистов с 1890 по 1922 годы.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы продолжим культурную тему. В одном из старинных католических соборов в Нидерландах установлен новый витраж с изображением теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке как воплощение ада на земле. Рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
К Пасхе в древнем соборе Синт-Ян, соборе Святого Яна в городе Денбос, открыли новый гигантский витраж под названием «Страшный суд» с, прямо скажем, непривычными для церковных стен вставками. Автор витража, голландский художник по стеклу Марк Мюлдерс, чьи витражи украшают многие крупные соборы страны, включил как элемент своего нового произведения фотографию летящего навстречу обреченным нью-йоркским башням-близнецам самолета. Фотография сразу бросается в глаза, ведь до сих пор в витражных изображениях фигурировали только библейские сюжеты и изредка знатные особы. Марк Мюлдерс. Некоторые говорят, что получилось слишком модно, но для меня это комплимент. В витраж включены 7 фотографических отпечатков, в том числе снимок 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке или, например, снимок черепа. Эти снимки отпечатаны на стекле, затем ретушированы специальной краской, после чего стекло дополнительно обжигается. Витраж представляет собой собрание символов страшного суда и разделен на ад, рай и чистилище. Рыба – это ихтус, один из символов принадлежности к христианской вере. Бабочка – воскресение и обновление. Есть также павлин с неким монстром на хвосте. Это символ зла, как составной части каждого из нас. Есть еще лестница, символизирующая чудеса, сотворенные Христом. Однако я выделил еще и ад на земле. Отсюда картины недостаточно. недавних событий. В общем, случайных элементов витражей нет. Я горжусь тем, что получилось. Терроризм стал темой моего иконотворчества еще с 2001 года, пишет Марк Мюлдерс в пояснениях к своему произведению. В пасхальные праздники на новый витраж пришло посмотреть более 200 посетителей. Очень красочно. Больше всего нравится, что такая богатая палитра. Конечно, внимание большинства сразу привлекает фотография теракта 11 сентября в левом нижнем углу, потому что все остальное более абстрактно. Изображение теракта сразу узнают все. Рассказала посетительница собора Святого Яна в городе Денбос в интервью местному радио. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Густев.
Все споры о сути современного российского государственного уклада сводятся на нет, предложенные самими гражданами иерархии государственных и общественных институтов. Так начинается редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» под заголовком «Сильная рука и жилетка для слез». По словам авторов текста, в представлении народа русский миропорядок и сегодня почти дословно описывается старинной формулой «царь, бог и воинский начальник». Во всяком случае, по опросам Левада-центра и по свежему, и по тем, что проводились и год, и 6 лет назад, на первое место граждане ставят президента, затем церковь и армию.
Высокий президентский рейтинг доверия явно связан с Владимиром Путиным. Он был выше 50% и в 2001 году, и сейчас высок – 64%. Его предшественник Борис Ельцин под конец своего второго срока из всенародно избранного президента превратился в руководителя, об отрешении от должности которого мечтали больше половины россиян. Второе по доверию место на протяжении всех прошедших лет стойко держит церковь и религиозные организации. И это легко объясняется. Народ, которому на протяжении десятилетий приходилось ставить свечки и совершать намазы, делать обрезания и креститься, даже печь куличи и мацу, едва ли не в подполье, относится к официально разрешенным культовым учреждениям, возможно, даже с несколько преувеличенным пиететом. И отнюдь не по священным заповедям, не добродетели, а место красит человека. Доверие народа к армии, 31% граждан верит в воинскую мощь, вовсе не подрывают не только бесконечные скандалы, связанные с дедовщиной, воровством, коррупцией и прочими неприглядными вещами, но и очередное назначение на пост главного военачальника, очередного непрофи. Опрос проводился уже после последней путинской кадровой рокировки и замены чекиста на мебельщика в кресле главы военного ведомства. Граждан ничуть не смутило.
Но никакая реклама и пиар, как отмечает газета.ру, не в состоянии радикально поднять авторитет ни палат парламента, и справедливая Мироновская, и единая Грызловская в аутсайдерах общественного доверия, ни профсоюзов, ни партий. Когда народ доверяет спецслужбам больше, чем избираемому им самим парламенту, правозащитники и политики, хоть местные, хоть иностранные, могут не утруждать себя написанием докладов о нарушениях прав человека и ущемлении демократических свобод, считает редактор отдела комментариев сайта газета.ру Глеб Черкасов.
Складывается ощущение, что это такой предопределенный веками выбор. Царь, бог и воинский начальник. Однако на самом деле все чуть-чуть сложнее. Дело в том, что эти институты выглядят сильными на фоне слабости иных, более новых и менее традиционных для России институтов, как то политические партии, профсоюзы, общественные организации. Про деятельность этих институтов россияне мало знают, мало им не доверяют, потому что они не в состоянии решать их проблемы, как им кажется. И поэтому человек же не может ни на что не надеяться. Поэтому выбор делается в пользу традиции. То есть это не эти институты сильные, а те институты слабые. Выбирают привычные. Это самое логичное, на мой взгляд, объяснение. Другой вопрос, что если ситуация будет сохраняться в нынешнем виде, то слабые институты никогда не станут сильными. Так эта ситуация будет просто консервироваться.
Мнение редактора отдела комментариев сайта газета.ру Глеба Черкасова. «Сильная рука и жилетка для слез». Александр Густев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. Партию обвиняют в нарушении закона о гарантиях избирательных прав граждан. На Украине оппозиция объявила бессрочную акцию в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду. Несколько тысяч сторонников киргизской оппозиции собрались в Бишкеке на бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. В столице Алжира в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 17 человек. Северная Корея заявила, что не сможет остановить ядерный реактор в Йонбоне к назначенному сроку, 14 апреля, но сделает это в течение ближайшего месяца. В Дагестане задержан замначальника учебного центра управления Федеральной службы исполнения наказаний за торговлю боеприпасами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трефилова.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Они, в частности, предусматривают переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Говорит заместитель председателя палаты Владимир Пехтин.
Если мы вспомним, как развивались события с бюджетом буквально еще 6 лет назад, и он составлял всего 20 миллиардов условных единиц, то сегодня это уже 250 миллиардов. Поэтому у нас есть перспективы, мы можем планировать вперед. И в связи с этим мы переходим на новое трехлетнее планирование.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Александр Жуков считает, что изменение финансового планирования в стране приведет к повышению эффективности использования бюджетных средств.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, когда большая часть средств используется в последние месяцы в спешке, то, конечно, при трехлетнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, о крупных стройках, возможность заключить контракт не на один год, а на два и даже на три года дает, конечно, возможность значительно более эффективного использования этих денег.
Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале выросла на 1,6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 14 миллиардов 180 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспортных поставок за первые два месяца составил 38 миллионов 350 тысяч тонн, что почти на 8% больше, чем в начале прошлого года. Как сообщалось ранее, в целом в 2006 году выручка российских экспортеров нефти увеличилась на 22%. До 96 миллиардов 675 миллионов долларов, тогда как объемы поставок, наоборот, сократились на 2,4% до 227,5 миллионов тонн. Вступивший в силу с 1 апреля запрет на работу иностранцев на розничных рынках России привел к сокращению использования торговых мест и росту цен на отдельные виды продаваемых там товаров. По данным Федеральной службы статистики, которая отслеживает ситуацию на 59 розничных рынках в 19 регионах страны, на московских рынках, например, в первых числах апреля использовалось в среднем 68% торговых мест против 76% недели ранее. Кроме того, за период с 28 марта по 4 апреля средний прирост цен на товары, продаваемые на рынках, был самым высоким с начала года. Кроме того, с сегодняшнего дня в России начал действовать закон о розничных рынках, который предусматривает перерегистрацию таких торговых площадок, а также создание в их структуре специальных управляющих компаний. Как заявил телеканалу «Россия» заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, новые правила помогут навести порядок в этой сфере торговли.
Мы столкнулись с ситуацией, когда зачастую не то, что данный рынок зарегистрирован, скажем, не в том субъекте федерации, где он находится, но он, скажем, управляется по по доверенности какой-то группы физических лиц, а эта доверенность дана каким-то непонятным юридическим лицом, который зарегистрирован в офшоре.
Министерство здравоохранения и социального развития России в течение ближайших 2-3 недель добьется улучшения ситуации по отсроченным рецептам в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий населения, заявил сегодня руководитель министерства Михаил Зурабов. Эта проблема возникла в начале 2007 года в связи с тем, что государство задолжало производителям и поставщикам лекарств примерно 40 миллиардов рублей. Сейчас, по словам Михаила Зурабова, этот долг власти начинает погашать.
Со вчерашнего дня начато финансирование задолженности, которая возникла по отпущенным лекарственным препаратам в 2006 году. Средства в объеме 10 миллиардов рублей сейчас направляются в субъекты Российской Федерации. Хочу заметить, что в целом в программе существует достаточно позитивная тенденция преодоления тех трудностей, которые возникли на начальном этапе в первые месяцы текущего года из-за, в первую очередь, нерешенности ряда финансовых проблем.
Продажи автомобилей иностранных моделей в России в первом квартале увеличились на 74% по сравнению с таким же периодом 2006 года и составили примерно 295,5 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Лидером на внутреннем рынке страны, как и по итогам прошлого года, остается американская автомобильная компания Ford Motor, сумевшая продать в январе-марте более 39 тысяч автомобилей. На втором и третьем местах американская «Шевроле», входящая в концерн General Motors, и японская «Тойота», сменившая на этой позиции южнокорейскую компанию Hyundai. Национальный банк Японии вновь оставил базовую процентную ставку в стране на прежнем уровне 0,5%. Действующая ставка в США 5,25%, а для 13 стран еврозоны 3,75%. Весной 2006 года Банк Японии объявил, что отказывается от политики нулевых ставок, то есть сверхльготного кредитования экономики, которой он придерживался в течение предыдущих 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен, как следствие 3 подряд рецессий в японской экономике за период с 1990 года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 92 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 79 копеек. Курс на четверг 34,80. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Иван Трефилов. Экономическая панорама. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Гала Дали, Надя Леже, Эльза Триоле. Этих русских жен, героев европейского модернизма, знают все. А как сегодня живется русским женщинам на Западе с местными мужьями, к тому же людьми не очень известными? Корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Вехтер сумел поговорить на эту любопытную тему с одной известной россиянкой, живущей сейчас в Германии, вместе со своим вторым уже иностранным мужем.
Это поет месье Трике в опере Евгений Онегин. Он и задает тему восхищения иностранца русской женщины. А что такое для самих наших женщин иностранный мужчина, муж иностранец? Вот одна из них. Назовем ее Татьяна. В России она была замужем за русским, а в Германии сначала за немцем, а теперь за американцем. На мой вопрос, может ли русская женщина почувствовать в иностранце своего мужчину и сказать про него «мой», она ответила.
Да, мой абсолютно может оказаться, да. На этот вопрос могу однозначно ответить утвердительно, да. Это не значит, что нету каких-то моментов, которые сильно разделяют. В этом плане, конечно, если это не русский мужчина, или, скажем так, хотя бы не русскоязычный, что является для меня одной из самых больших, наверное, проблем, то есть много вещей, которые сильно разделяют. Но ощущение того, что мой, есть однозначно. В конечном итоге все приходит к тому, что вот такой человек или такой человек. И с мужем русским, и с мужем немецким, и с мужем американским. Люди, когда видели меня с каждым из этих мужей, всегда считали, что пара очень странная. Как бы. То есть мы по-своему не подходили, по мнению таких сторонних наблюдателей, ни с каким из этих мужчин. При этом в свое время и в какой-то период жизни Это было очень правильно и очень своевременно. И все было очень по-разному. Русский муж был достаточно, надо сказать, типичным русским мужем, который садился на кухню, стукал кулаком по столу и говорил: «Хочу есть!» И этого себе на Западе мужчины, по моему опыту, не позволяют. Это одна из больших разниц. То есть большое отличие западных мужей от, так сказать, русских мужей в том, что на Западе женщины сильно эмансипировались. И невольно ситуация складывается так, что эмансипация как бы отражается на твоем образе жизни. Ты уже не собираешься и не готова соответствовать тому стандарту, что завтрак, обед и ужин будет на столе, мало того, будет все в холодильнике для этого, что все домашнее хозяйство будет на тебе и так далее, и так далее. То есть это традиционная роль женщины, ты можешь ее исполнять только настолько, насколько это тебе приятно. И если обеда нет, или у тебя не хватило на это времени, никто тебе не позволит предъявить право на готовый обед. Его нету больше в западном мире. Зато у тебя нету права ожидать от мужчины, что он тебя полностью будет финансово содержать. В этом существует довольно сильное равноправие, но такое же равноправие существует и дома. То есть ты имеешь полное право ожидать от твоего супруга участия в домашних твоих проблемах и проблемах семьи. Все равно, по моему мнению, речь идет о человеческих отношениях. Иностранец, не иностранец, русский, американец, немец. В конечном итоге решает просто, как человек пахнет, как он ест рядом с тобой. Приятно ли тебе просто с ним быть? И видит ли он без слов, что у тебя происходит в жизни, какое у тебя настроение и так далее. В результате все сходится именно на таких моментах, а не человеческие отношения. Это в любой стране основаны на чем-то гораздо более важном, чем даже просто язык или воспитание или образование или профессия. Особенно отношения между мужчиной и женщиной, они построены в основном на чем-то другом, что помогает в любой ситуации и при любых различиях все-таки найти общий язык, какой бы он ни был. Русский, немецкий, английский, или просто понять друг друга без слов. Мы действительно очень разные. А тем не менее, я просто очень счастлива. И это факт. Поэтому все остальное как бы можно попробовать объяснить. А факт тот, что у меня ёкает в животе почти каждый раз, когда я его вижу. Ну, сколько мы, 4 года вместе, может быть, не такой долгий срок, но ничуть не хуже, чем первый месяц. А вообще, на самом деле, больше надо удивляться тому, как мужчина с женщиной вообще находит общий язык. Находят ли женщины общий язык с немецкими или с русскими мужчинами, или с американскими? Потому что, в принципе, мужчина и женщина настолько на разных языках говорят, и настолько разные существа по жизни, что эта проблема бывает, на самом деле, гораздо более сложной.
Vigosa, vigosa, per tachiana. Vigosa, 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 per tachiana.
Поучительная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, которую подготовил корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Вертер, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – мемориальная. Сегодня Международный день узников нацистских концлагерей. В самом начале часа после сводки новостей об этом большой материал. Также мы поговорим, конечно же, о ситуации на Украине, некоторые другие международные российские темы, наши постоянные рубрики. Все это в следующем часе программы.
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день.
Самолет частной турецкой авиакомпании «Пегасус» был захвачен.
Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».